Добрый день. Еще раз, или доброе время суток для тех, кто в другом часовом поясе. Мы сегодня поговорим про недельную главу, как мы обычно делаем. Я бы даже сказал про две недельные главы, по крайней мере, про предыдущую недельную главу Бо и про эту недельную главу Ваишлах, которая описывает исход евреев из Египта, да, и даже, может быть, начнем мы немножко даже до этого. Очень интересный момент происходит с фараоном после седьмой казни. Обратите внимание, посмотрите, после седьмой казни, их всего было 10, как вы помните, после седьмой казни фараон говорит интересную вещь, да, Ашем Цадик, да, Всевышний праведный судья, как имеется, то, что он имеет в виду, а я и мой народ злодеи, да, то есть он говорит, хатати, я согрешил, да, я согрешил, он, казалось бы, признает то, что, для чего все эти казни происходили. И что происходит после этого? Происходит еще три казни. Почему происходит еще три казни? Потому что он не отпускает евреев. Да? Казалось бы, очень странная вещь. По логике вещей, мы думаем, что если человек поймет, что он делает что-то не так, ему только, чтобы он действительно это почувствует и поймет, и даже он захочет, он признает, что он делает хатати, что он грешит, что он делает что-то не так, он поймет это, и он изменит свое поведение. Да, такая логика обычная. Но Тора нам показывает потрясающее явление, которое мы видим очень часто вокруг себя тоже, что это не всегда так. Да? Что происходит с фараоном? Он говорит «Хатати лашем». И что он делает дальше? Он все равно хочет остаться на своей позиции. Да? Опять же, в чем задача фараона? Задача фараона – поддержать себя, свой имидж, как бы мы сказали, как некую силу, да, поэтому это принципиальное разногласие, да. Фараон с самого начала верил в то, что мы называем Элоким, да, в некую высшую силу, которая сотворила мир. Он не был идиотом, и в древнем мире не было атеистов, поэтому для него это не было большой проблемой. Он не верил в Ашем, он не верил, что есть некий завет между Творцом и какими-то рабами, я сейчас объясню, почему нам очень важно понять, и что эта высшая сила вообще печется о людях, и тем более о каких-то рабах его, самых, так сказать, низком уровне сословия, самое низкое, так сказать, что есть в египетском обществе, да, какие-то еврейские рабы, он не мог в это поверить. И, кстати, если мы пойдем еще немножко до этого, помните, мы говорили, что одна из причин, почему мудрецы, эти все чародеи его фараона, не могли разгадать сон Иосифа, это потому что вообще они не очень верили, что божество или какая-то высшая сила им хочет помочь, да? Для нас это очень очевидная вещь, в языческом менталитете это очень странная вещь. Например, если я вам скажу, что я изучаю силу гравитации, да, я сделал докторат про гравитации, и я убежден, что гравитация хочет мне лично помогать, да, то есть гравитация обо мне заботится, следит, что у меня есть еда, питье, там... хочешь вывести меня в другую страну, чтобы я выполнял волю гравитации, да, то есть я уверен, что меня сразу же отвезут в психиатрическое отделение, да, то есть даже для нас такая идея выглядит очень странной, поэтому я вам просто показываю, что для фараона то, что ему говорил Моше, выглядело очень странным. Да, то есть он понимал, что, как бы мы сказали, что есть гравитация, которая управляет, может быть, всей Вселенной. Да, я немножко утрирую, но я просто хочу перевести на наш язык, то, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Но это было полностью поломка его стереотипов, что есть вот этот личностный момент, что есть Ашем. Он вначале сказал, что я не знаю, что такое Ашем, это для меня нонсенс, то, что говорил Моше, да, что гравитация заботится о моих слугах, да, и требует, чтобы я отпустил своих слуг. Это нонсенс для фараона. И поэтому, и, кстати, это очень важно, потому что это общий взгляд Египта на мир, и он оказывает влияние на евреев, как мы увидим. Сейчас я вам это покажу, я объясняю, я вам сейчас через секунду покажу, почему это очень важно понять, чтобы понять, что, о чем вообще говорит Тора. После седьмой казни он говорит: хорошо, да, вы меня убедили, да, то есть, как говорит Раф Фурман, что если, опять же, чтобы мы поняли, о чем идет речь, что если придет какой-то вождь из какого-то странного племени из Аляски в Белый дом и скажет, что там какая-то сила требует их отпустить, то над ним посмеются. Но если эта сила там вырубит все атомные электростанции, там потопит весь флот, там и что-то такое произойдет, то к нему отнесутся более серьезные. Под влиянием обстоятельств фараон разрешает, да, говорит, он признает, да, я верю, сейчас я понимаю, что есть Всевышний, но он до последнего момента пытается спасти свое лицо. Поэтому он начинает, кто идет, а почему эти идут, почему эти не идут. Он хочет показать контроль. То есть какая ему разница, кто идет? Это Египту наносится огромный вред. Пусть все идут. Я бы даже сказал, чем быстрее, тем лучше. Пусть это только, так сказать, заноза в теле Египта. Пусть они все уйдут. Какая разница, о чем идет речь? Каких-то там... Эти идут, а эти не идут, а берете свой скот, не берете скот. Пусть все уйдут как можно быстрее. Но это вопрос эго, это вопрос мировоззрения фараона. Поэтому он не может уступить. И происходит потрясающая вещь. Фараон понимает, что он совершает, что он не прав. Да? Он понимает, что Ашем цадик, да? Что есть Ашем, он прав. И он, как говорит, они вы Амир Шаим, и он делает... как вы говорите, злодейский поступок, и он нечестивый поступок, он понимает, что он делает что-то не так, и он продолжает это делать. И нам кажется, что как это может быть, но очень часто, если мы посмотрим вокруг себя, это довольно не так редко бывает, не на таком уровне, но очень часто, если человека спрашиваешь, вот, там, я не знаю, бегать утром это хорошо, он, конечно, сказал бы хорошо, да? Сколько людей бегают, там, жесткая диета, если посмотреть по исследованиям, да, там, отказаться от сыра, от сахара, больше, там, растительная диета, сейчас об этом говорят, посмотрите, насколько это улучшает ваше здоровье. Вы верите в это? Верю. Вы изменили свою диету? Нет, я не изменил свою диету. И так во много-много других вещах. Я просто хочу привести нейтральные примеры. И Тора показывает, что такое поведение всегда трагично и всегда деструктивно. Да? То есть, если человек понимает, что что-то он делает не так, и он продолжает это делать, то это оказывает на него и на его среду не очень положительное влияние. Как правило, это заканчивается не очень хорошо. И что мы видим? Три самых разрушительных удара, да, именно приходятся на тот период, когда фараон уже понял, что он делает это, что он не прав. И более того, Тора упоминает, что даже его слуги начинают как бы восставать про него и говорить, что он безумные вещи делает, да, почему не дать ему уйти. И мы говорим, что когда была, Мидраш говорит, что когда был удар первенцев, то была как будто гражданская война в Египте, потому что часть египтян, включая египетской знати, не понимала, зачем нужно было упрямиться и не пускать евреев, да, то есть они потеряли У них был полный экономический коллапс, да, саранча сожрала все. То есть это было, как вы помните с истории Иосифа, если нет урожая, то это сельскохозяйственное общество, да, у них нету хай-тека, нету сток-маркет, нету social security, даже банковская система, в общем-то, не существует. У них есть запасы какого-то золота, там, металлов. Но, в принципе, все держится на сельскохозяйственном урожае. Поэтому, если нет сельскохозяйственного урожая, то все рушится, вся экономика рушится. И это символизирует саранча. Да? Саранча – это полный, как я не знаю, экономический коллапс. Плюс они теряют весь свой золотой запас, когда евреи уходят, и плюс погибает большое количество египтян, да, то есть это полный, так сказать, для них в некотором смысле апокалипсис. И почему они к этому приходят, можно было это остановить, по крайней мере, на более ранних стадиях. Почему они к этому приводят? Потому что фараон сознательно входит в этот, как здесь говорят, cognitive dissonance, да, когнитивный парадокс, да, то есть с одной стороны он понимает, что это неправильно, это бессмысленно, и он все равно это делает. Это первая идея. Вторая идея, если вы обратили внимание, перед выходом из Египта происходит очень необычная вещь. Всевышний через Моше просит евреев одалживать у египтян золото и серебро, да. Казалось бы, если бы Всевышний хотел просто дать им золото и серебро, у него было бы бесконечное количество способов дать им это. Могли в пустыне клад найти, с неба упасть, там, найти какую-нибудь жилу золотую, как угодно могли это сделать. Обычное объяснение, почему это происходит, это потому что для того, чтобы освободиться от рабства, они должны видеть, как их бывшие хозяева сознательно платят и отказываются от своей собственности и платят им за рабский труд. Да? И это необходимо им не только финансово, но психологически для того, чтобы отказаться, так сказать, выдавить из себя раба, насколько это можно. Но зачем нужно одалживать и что происходит с этим золотом и серебром, когда, в конце концов, что они делают с этим золотом и серебром? Вы, кто-нибудь помнит?
Золотого тельца,
потрясающе. И Моше говорит Всевышнему, как бы ты сам Всевышний привел к тому, что они сделали золотого тельца, потому что ты дал им взять это золото и серебро у египтян. Да, и это приводит к нас к очень интересной идее о том, что золото и серебро – это как бы их тест, да, это их, как здесь говорят, челлендж. Да, это то, что для них это приводит, конечно, сам грех – это авода зара, но что к этому приводит? Идолопоклонство, что приводит к идолопоклонству? Избыток золота и серебра. И это не только бывает как примитивное идолопоклонство, которое для нас кажется как бы неприемлемым, потому что у нас нет этого желания поклоняться идолам, но... Да, у нас нет уже этого желания поклоняться идолам, но идолопоклонство может быть любая вещь, которая вытесняет в сознание человека Всевышнего, это в некоторой форме отголосок идолопоклонства. Например, я полагаюсь на свой счет в банке, я полагаюсь на науку, я полагаюсь на что угодно, на какую-то политическую силу, на что угодно. Да? То есть, когда я полагаюсь на что-то, а не на Всевышнего, да? Это тонкий момент. Нет ничего плохого иметь счет в банке, нет ничего плохого использовать достижения науки или какие-то там жить в нормальном обществе. Ничего плохого в этом нет. Даже очень хорошо. Но когда я на это полагаюсь вместо Всевышнего, в этом есть некий отголосок идолопоклонства. И очень часто происходит с людьми, как раз у которых есть избыток денег, особенно необычный избыток, непредвиденный избыток денег, и ниже среднего способности ими управлять правильно. Да? И мы видим это с Бней Исраэль, да? Они только что были рабами, у них никогда не было таких денег, они не умеют с ними обращаться, и вдруг на них это падает. И это приводит к не очень хорошим результатам. Мы видим, что в реальной жизни большинство людей, которые выигрывают лотерею, не могут правильно распорядиться деньгами и часто теряют их, или у них появляются большие проблемы. И как Рав Эшер, по-моему, приводит этот пример, что если взять стакан на 250 миллилитров и туда под давлением влить или там направить литр воды, даже самый лучший, и даже, казалось бы, стакану нужна эта вода, но ему нужно четверть литра, а вы в 4 раза больше, то он лопнет, да, он треснет, что-то с ним произойдет. Это один из общих механизмов поломок в этом мире. Это приводит нас к недельной главе Бешалах, да, которую мы читали в этот шаббат. И сейчас я вам объясню, почему мне кажется, все, что я сказал, релевантно к прошлой недельной главе. Когда евреи видят, как египетская армия тонет в море, они сказано «Ваяамину башем увамоше авдо». Они поверили во Всевышнего и в Моше, его слугу. Да? Казалось бы, как здесь говорят, happy end. Да? Все замечательно. Они поверили во Всевышнего, все хорошо. Что происходит после этого? Почитайте в Торе, что происходит после этого?
Пожалуйста.
После того, как они переходят через море, египетская армия тонет, Всевышний их спасает. Сказано, они поверили во Всевышнего и в Моше, его слугу. Что происходит после этого?
Они начали петь песенку.
Они спели песню, да-да-да, это часть перехода, да. И сказано, после этого они не могли отойти от моря, Моше их отгонял, говорит Раши, потому что они собирали камни драгоценные, золотые доспехи. Это опять связывает нас с предыдущей темой. Но что происходит после этого? Они приходят в место, где нет воды. И что происходит? Я не очень хорошо вас слышу. Что происходит? Что они говорят?
Они жалуются,
да-да-да. Причем не просто они жалуются, они говорят, лучше бы нам умереть в Египте, зачем ты нас вывел. Да, это люди, которые только что, как Миша сказал, пели песню и поверили во Всевышнего. Почему вдруг они жалуются?
Потому что не было еды и воды.
Ну, во-первых, насчет воды это было правда. Закончилась вода. Еда у них была, у них был скот, не забудьте, который порой не хотел выпускать, у них был скот. Но они только что видели, как армия фараона погибла, да? Почему такая паника, да? Они, как так можно было сказать, зачем ты нас вывел? Они же только что поверили во Всевышнего. Как они могли это сказать? Буквально за несколько дней до этого. Те же люди, абсолютно. Как вы это объясняете? Давид, как вы это объясняете? Они только что сказали, что они поверили во Всевышнего и в слугу его Моше, а буквально через несколько дней они жалуются.
Они были рабы, и вера их была не очень сильная.
И психология была рабская.
Ну, я вам должен сказать, что у них, конечно... Конечно, они были рабами, но они пошли за Всевышним в пустыню, и никто другой, Всевышний говорит, что он никогда не забудет это еврейскому народу. Пустыня – это было гиблое место. Это как, по нашим понятиям, прыгнуть со скалы вместе со Моше, да? Это нужно было верить, что Всевышний им поможет там, да? Если они пошли за Моше в пустыню, и потом они видели рассечение моря, то очень странно ожидать от них таких жалоб, да? Более того, они в конце Моше говорит им очень не они жалуются, и Моше им говорит странную вещь. Он говорит: почему вы на меня жалуетесь? А? Как это отвечает? Почему он вдруг именно это им говорит? И еще, когда Тора говорит об атаке Амалека, сказано, что евреи спросили: «А есть Шашем бекербейной майн?» «Есть ли Всевышний в нашей среде?» Это уже совсем очень странный вопрос. Они же видели все эти казни, они видели рассечение моря. Как они могли спрашивать, есть ли Всевышний в нашей среде? Как вы это понимаете?
Вот что задавать быстро.
Что вы говорите?
Говорите. Амалек, по-моему, пришел.
После этого, после того, как они сказали, пришел Амалек. Вопрос, почему они так сказали?
Потому что они уже забыли, что было у них до этого.
Что они забыли?
Они забыли. Саша имеет в виду, что они забыли все хорошее, что...
Это очень... Я вам хочу сказать, что они называются Дордиа. Поколение знания. Сказано «Лонит натурайла леохлеаман». Мы сейчас... Тора не была дана, но только тем, кто ел ман. И они были поколением знанием. И поэтому Всевышний с ними говорил. И никакое другое поколение евреев в еврейской истории, как поколение, не видело Всевышнего так, присутствие Всевышнего так близко, как они. И не забывайте, что они все удостоились пророчества. То, что мы говорим, уникальное. Тора уникальна тем, что все удостоились пророчества. Но для того, чтобы удостоиться пророчества, нужно быть на достаточно высоком духовном уровне. И даже если Всевышний им это помог в этом, все равно они не были уж на таком низком уровне. Они в некоторых вещах были на низком уровне перед выходом из Египта, но Всевышний поднял их, да, он помог им. И они уже делали заповеди, это были люди, которые принесли Корбан Песах, да, были некоторые другие заповеди, которые они начали выполнять. То есть они уже были на достаточно интересном духовном уровне, и поэтому, конечно, они помнили все, да? Конечно, они все помнили. Как же они могли сказать это?
Нет, ничего, нормально. Мы переходим в другую комнату, потому что все холодно. Сейчас, минуточку, будем готовы.
Ага.
Давай идем сюда, ребят.
Да-да-да. Я вам приведу такой пример. Например, допустим, это я условный пример привожу, просто чтобы вы поняли, о чем идет речь. Допустим, вы верите, что генерал Эйзенхауэр хороший генерал, да, и он побеждает всех своих оппонентов, да, или даже самых сильных, да. И вы верите, что он хороший человек, допустим, я привожу пример, хороший генерал, да? Представьте себе, что ваш знакомый говорит, я верю, что генерал Эйзенхауэр такой хороший, он победил, допустим, я привожу, допустим, да, победил нацистов, и поэтому я не хожу завтра в магазин, потому что я думаю, что он, если он такой хороший, он приедет и на своем лимузине и привезет мне продукты. Да, воду там, еду. Да, это выглядит очень странно. Да, нереальный подход. В некотором смысле такую ошибку делали евреи. Не забудьте, что они были поколением знания, и они пели песню Всевышнему, но они выросли в египетском обществе, как мы только что говорили, и поэтому я с этого начал, в египетском обществе какие-то силы или божества, они не должны были людям воду и еду приносить, наоборот, да? Или они были нейтральные, или они были негативные, да? Или опять же, если я скажу, что Эйзенхауэр мне завтра привезет еду, меня могут опять же повезти в то же учреждение, да? Это очень странная идея. Поэтому для евреев было не очевидно, что Всевышний, который был огромной космической суперсилой и Творцом, и Богом их отцов, и победил египтян, что это совершенно новое понятие, новый завет, и он заботится о них, о каждом из них, дает им воду и еду, да, и у них... Если вы посмотрите все моменты жалоб евреев до восстания Кораха, то это единственное объяснение, которое показывает, как эти люди, которые достигли пророческого уровня, могли это делать. И поэтому это объясняет то, что им говорит Моше, говорит Рав Фурман. Моше говорит, почему вы... Проблема не в том, что вы жалуетесь, да, если человеку нечего пить. Даже если он очень верующий человек, он может жаловаться. А тем более, если там женщины и дети, и они впервые идут в пустыне. И все, что они знают про пустыню, что там никто не выживал. Да? Почему нельзя было убежать из Египта? На простом уровне, как из ГУЛАГа. Можно было обмануть стражу, но вокруг была пустыня. В пустыне никто не выживал. Да? Как в тайгу убежать. Шансы очень маленькие, да, поэтому они сознательно пошли за Моше, по слову Всевышнему, и сейчас у них есть эта проблема, они не знают, они у них не было такого, скажем так, религиозного опыта видеть Всевышним силу, которая заботится обо всем, что с ними происходит. Поэтому они испуганы, они жалуются. Жалуются кому? Моше. Потому что Моше, они понимают, это их лидер. Он их сюда привел. И он должен отвечать за еду, за питье. Так сказать, он их в некотором смысле как бы царь, он их правительство. Он должен за это отвечать. И Моше им говорит, это огромная ошибка. Почему вы жалуетесь... Почему вы направляете свои жалобы ко мне, направляете их Всевышнему? И это им очень тяжело поменять. Очень-очень тяжело поменять. И даже Корах, который был и богат, и учен, и все, что вы хотите, он тоже, у него есть некая дихотомия такая, до последнего момента, он считает, что, конечно, есть Всевышний, он верит в Всевышнего, но он считает, что Моше, что Всевышний как бы в некотором смысле ограничивает свою власть, и Моше принимает какие-то решения, и Моше говорит какие-то вещи, которые ему кажутся неразумными. И в этом его трагическая ошибка. И поэтому сказано «бекербейну», да, не вообще есть Всевышний, конечно, есть Всевышний, но среди нас, дословно в нашей утробе, внутри нас, да, среди нас, да, бекербейну, да, есть ли Всевышний среди нас, среди наших повседневных дел, занимается ли Всевышний нашей водой, нашей едой, это испытание. И поэтому в Торе сказано, что Всевышний испытывал нас, как сказано, «ваяревеха», да, Всевышний дословно «ваяревеха», это значит, он делал такие ситуации, чтобы тебе не хватало еды. Для чего? Для того, чтобы испытать, кому ты будешь обращаться, как ты будешь воспринимать мир. Все, когда людям говорят, Всевышний управляет всем, что с вами происходит, все соглашаются 100% обычно, да, религиозные люди. Но когда дело доходит до дела, до реальной жизни, до реальных проблем, реальных вопросов, это не совсем так легко и просто показать это в действии. И поэтому, если вы посмотрите, когда Тора говорит о Мане, то сказано в Йомер Ашем аль Моше и ныне мамтир лахем лехем мина шамаем ваяцам вилакту дварьем байомо, и сказал Бог, обращаясь к Моше, вот я посылаю вам хлеб с небес, и будет выходить народ и собирать ежедневно, сколько нужно на день. Для чего? Очень интересно сказано, для чего. Очень немного вещей в Торе сказано, для чего. Лимеан. Для чего? Помните, про Суккот сказано. Лимеан еду доротехем. Да? Лимеан, это как бы зачем? Для чего? Лимеан. А на сцену айлех битурати имло. Потрясающая вещь. Для того, чтобы испытать, будет ли он выполнять мою Тору. Ман. Почему ман испытывает, будут ли евреи выполнять Тору?
Чтобы, потому что в субботу они не должны были брать хлеб, и им должно было хватить на два дня.
Да-да-да.
В пятницу собрали.
Да-да-да. Значит, это правильно. Рав Меламед об этом говорит, Хазали об этом говорят, но я просто хочу показать, в чем было это испытание. Да? В чем было это испытание? Что ж такого страшного было в этом испытании? Что как бы это показывает, соблюдает человек всю Тору или нет? Ман выпадал каждый день. Да? Но в субботу, в пятницу, извините, выпадала двойная порция. Поэтому одна из причин, почему делают лехем мишны, две халы, а не одна, потому что в пятницу выпадала двойная порция мана. Да? Почему же, что же такого сложного в этом испытании? Выпала двойная порция мана. Ну, все, радуйтесь, приготовьте. Его можно было готовить, кстати. Он замечательно. Что такого тяжелого в этом испытании?
Они припрятали.
Почему, да? Почему они это делали? Почему это было так тяжело, что от этого зависела вся Тора?
Понимали.
Почему было так тяжело?
Мы тоже так наберем на несколько дней, а потом выбрасываем.
На несколько месяцев.
Да.
Ну, да. А в чем? Я понимаю, о чем вы говорите. А в чем? Почему это такое серьезное испытание? В чем испытание?
Вечно.
чем испытание? Рав Милавин говорит потрясающую вещь. Испытание в том, что в субботу они не должны волноваться о том, откуда им придет парноса, откуда им придет пропитание. Вот этот покой, то, что мы называем минухат нефеш, в этом было их испытание. Да? Они получили ман, но уже сразу после того, как они получили ман, сказано, что вышли люди и пытались его собирать. Да? Сразу после того, как они получили ман. Очень тяжело даже человеку религиозному полностью иметь полный душевный покой, когда мы не видим Всевышнего. Тем более, так сказать, им было это тяжело, и они видели рассечение моря, и 10 казней, и все, что вы знаете, им было это тяжело. Так тем более нам, когда мы этого не видели, и в мире вокруг нас этого не происходит, полагаться на то, что Всевышний, все, что он делает, это в конечном счете для нашего блага, не в этом мире, в будущем мире. Даже если нам это тяжело, и не нужно быть лунатиками, есть добро, есть зло, есть легкие вещи, есть тяжелые. И мы не всегда это видим, не всегда можем понять, но мы да можем верить, полагаться на Всевышнего, что это в конечном итоге имеет смысл, и это делается для нашего блага. И в простом смысле, что происходило с маном? Каждому давалась определенная норма, называлась омер. И если он брал больше, чем ему нужно, это портилось. Если он брал неправильным образом, он портилось. И каждый раз это выпадало на день. И поэтому он был в пустыне, где ничего нет. Да? И у него был, конечно, какой-то скот, но все равно это было очень ограниченное количество еды. Ему выпадал ман. Он не знал, а если завтра он не выпадет по какой-то причине? Может быть, если они согрешат, он не выпадет. Кто знает? Никто никогда не был в таких условиях. И человек должен был верить, что Всевышний посылает ему пропитание. И каждый день Всевышний посылает ему то, что ему нужно. И в следующий день, на завтра, Всевышний пошлет снова то, что ему нужно. И если он будет грести неправильным образом, собирать это неправильным образом, то это, в этом не будет брахи. И если у него есть этот минухат нефеш, то это его испытание выполнения Торы. И Ховота Левавот, есть такая книга Ховота Левавот, Duties of the Heart, называется «Долг сердца» или «Сердец». Написано одним из решуним несколько сотен лет назад. И у него есть Шара Битахон, по-моему, это 4 глава. Так вот, в этом главе о вере, уповании, дословно, Всевышнего, он говорит вещь, которая, как мы говорим, counterintuitive. Раф Ваксман это приводит, он это разъясняет, если хотите посмотреть его урок, я могу вам послать. Совершенно верно. Обычно люди говорят, что такое, к чему приводит упование Всевышнего. Человек верит, надеется на Всевышнего, и поэтому у него есть минухат нефеш. Он находится в состоянии покоя и радости, потому что он уповает на Всевышнего. Так бы мы сказали. Но Ховота Левавот говорит наоборот. Для того, чтобы достичь упования на Всевышнего, человек должен привести себя к этому минухат нефеш. К этому пониманию, что Всевышний управляет его делами. То, о чем здесь говорится. И это тренировка для этого, это ман. Именно это об этом говорит. Лемиана на сцену. Хайлех бы турати имло. Будете ли вы ходить по моей Торе? Не просто ее учить, а ходить по моей. Это испытание. И в нашей жизни мы видим, что часто для многих людей это является испытанием. Это является испытанием. Я вам приведу такой пример. Я никого не осуждаю и, так сказать, очень далек от того, чтобы быть в позиции кого-то осуждать. Но Просто я заметил такую интересную вещь. Для учебы я хочу это заметить. Например, не стучаться часто, вот сейчас у нас снегопад, но часто в воскресенье стучатся в дверь люди из Израиля, не из Израиля, собирают цдаку. И, как правило, они все так одеты, очень харидимным, в очень такой ультраортодоксальной форме, скажем так. И они очень следят за кашрутом все. То есть, ну, есть люди, которые вообще не едят, не пьют даже воду в моем доме. Может быть, некоторые едят фрукты, наиболее либеральные, может быть, пьют чай, да? И я это уважаю, я не смеюсь на этом, я уважаю. Они стремятся достичь максимального устражения соблюдения кашрута. Больше того, чем требует закон. И я это понимаю. Теперь, что меня потрясает, когда они берут деньги, когда я им приношу стакан воды или чая, они задают много вопросов. А это так, а это не так, а я буду, не буду. Целый ряд вопросов. Когда я им приношу деньги, никаких вопросов. Что это за деньги? Заплачены ли налоги? Честные это деньги, нечестные это деньги? Работал я в субботу, не работал я в субботу, правильно я плачу своим работникам, неправильно. Никаких вопросов. Когда им приносишь еду, 10 вопросов. Да? И если вы увидите, есть огромное несоответствие в этом. Да? Потому что здесь нужно соблюдать кашрут и на самом хорошем уровне. Но что здесь сказано, в чем испытание? В мане, в деньгах, в парносе. Да? И если вы помните, я вам приведу еще один пример. Посмотрите Раши в книге Дворим. Он говорит, Амалек приходит из-за обмана в бизнесе. Почему? Потому что в Торе Тора говорит о правильных мерах, а после этого она говорит об Амалеке в книге Дворим. И есть понятие смехут. Да? То есть если не случайно одна тема сопрягается с другой. Да? И почему пришел Амалек? Есть ли Всевышний среди нас? И как мы видим, есть ли Всевышний среди нас? Не только какой у меня тфилин, и какой у меня кашрут, и как я ем глад, или что я делаю, или два тфилина, что я делаю. А есть ли Всевышний среди нас, это правильные ли у меня меры? Да? Честен ли я? Выдерживаю ли я испытания с маном? Да? В этом испытание наше. Да? И все нужно, я даже не приближаюсь к тому, сказать, что одна заповедь важнее другой, все заповеди важны. Но мы видим, глаза наши видят, что до сих пор испытание маном, оно может быть даже тяжелее, чем кашрут, чем многие другие вещи. Потому что до сих пор вот это понятие, это вера в то, что Всевышний управляет всем, что со мной происходит, даже если я не стоял у горы Синай, я лично не видел рассечения моря. Но я в это верю. Это огромное испытание, огромное освящение имени Всевышнего. И это единственная база для того, почему, если мне ничего не будет и никто не увидит, почему я не могу это, почему не могу на себя одеяло потянуть. И, например, я могу сказать, что, наверное, даже никто не пострадает. Почему я не могу это сделать? Вот именно поэтому. Потому что в этом испытание. Да, потому что мне выделяется ман. На сегодня Всевышний управляет моими делами. И мне не нужно, это глупо, если я это понимаю, это глупо. Наоборот, если я возьму что-то не то, то сказано, черви в нем будут в этом мане, будут проблемы. Поэтому именно это чувство, это понимание и является испытанием, которое показывает, что мы выполняем Тору и защищает нас от Амалека. Да? Потому что это показывает, что Ашем бекербейну. Да? И даже, как говорят Хазаль, в этом Хазаль сказать, что они не говорили, что нет Всевышнего среди нас, но у них было сомнение. У них было сомнение, у них был сафек. Сафек это в гематрии Амалек. И если мы развиваем в себе эту уверенность и отталкиваем это сомнение, то мир вокруг нас меняется, и мы защищаем себя, и мы выполняем цель, для которой Всевышний дал нам Тору. Спасибо.